Давайте продолжать. Так, тема. На меньшее не согласен. Тема называется «На меньшее не согласен». Да. У нас тут есть нормальные люди?
Я думала, нет.
Ура! У нас тут нет нормальных людей. Ура! Хорошо. Значит, все в теме. Так, тут за перерыв пару вопросов мы решим. Они возникли. Значит, это... Значит так, есть монстры наружные, которые монстрами не являются, являются учителями, а настоящие монстры находятся в нас, и они появляются тогда, и мы их видим, понимаете? Они видимые, они, или они невидимые. Они видимые или невидимые. И мы сможем с ними справиться только в состоянии любви. Мы приходим и говорим, мы сдаемся, говорим, вот я вот такой вот гад, вот. И тот противник, который, не противник, а против кого ты, вот должна была война, ты им говоришь, да, я виноват, он говорит, я тебя прощаю. Слышали, великое право человека прощать, слышали такое, да, наверное?
Да.
Иисус сказал, да. Так вот, должен быть кто-то, кто тебя может простить. А кто тебя может простить? Человек, который тебя любит. А остальные скажут, того простит. И все. Вот. Человек, который тебя любит, он с Богом, он тебя Бог, вот тогда тебя Бог и простит. Вот так вот бороться с монстрами. А если у тебя нету человека, который тебя любит, ну ты можешь это дело замазать, и он будет тебе вылазить, и одни и те же грабли. Только они будут увеличиваться. Нельзя с ним справиться. Ну, из тебя выходит какое-то, вот, что ты выходишь и скандалишь, да. Вот. И если думаешь, что молитвы помогут, не, молитвы могут опять тебе замазать. Тебе надо личное прощение Господа. Оно конкретное. Вот. А если тебя никто не любит, ну извини. Что я могу сделать? Тебе нужен конкретно кто-то простить. О, Господи, прости меня, и думаешь, простил или нет? А тут приходит какой-то человек, ой, говорит, да ладно, все нормально. И все, вот так вот просто, да. Так просто. А как же система исповеданий, пожертвований и вообще эта система сбора вот этих вот религиозных, она тогда, извините, немножко страдает. Вот, тогда страдает. Есть такие святые, они приходят, говорят, а грехи такие прощаются, но... На одного такого дюжина лжи таких находится, да? И более того, вот эта дюжина, она очень не любит настоящего, потому что на его фоне они сразу высвечиваются и обычно их тюкают, затюкивают. Да? То есть любовь в загоне. Любовь никогда не легализуют. Алло, любовь не легализуют. Я вот легально такой, значит, ты не такой. Знаете, что такое легализует? Вся легализация, инициация, и вот все, что вот официально, да, чтобы всем показать, вот бумажечка есть, это, знаете, это все находится в руках у дьявола. И он тебе делает такую вещь, что вот то, что ты украл, он тебе это оформляет, как оно твое, потому что освещает. Освещает. Вот это твоя земля, вот тебе ордер там, и вот это твой дом, вот это твоя жена, вот это твое дело, вот это твое право лечить, понимаете? Есть такое, да, право лечить. На Украине, когда в 89 году собрали всех экстрасенсов, я при этом немножко участвовал косвенно, которые могли что-то делать, собрали, взяли на карандаш, там через стенку они делали, это, диагностировали все, и всех взяли за карандаш. Вот вам сертификат. А что ты без бумажки не мог лечить? Да? Или как это, женщина может рожать с бумажкой или не может рожать с бумажкой? Или это вообще от бумажки она зависит? Или что тебе рецепт выписали, ты здоров, ты от этого здоров? Или ты потому, что у тебя ты здоров? Понимаете, вот эта бумажная индустрия, она легализует то, что ты самозахват, то, что ты взял не по любви. То, что по любви, оно уже освящено Богом и не нуждается в благословениях, целая индустрия благословений и так далее, понимаете? Не нуждается, оно уже твое, любовь тебе указывает. Все остальное нуждается, понимаешь, если это не твое, Господь все равно это не осветит. Вот я взял вот что-то, вот оно такое корявое, Господи, благослови мое дело. Это твое дело, Господь тебе давно указал, ну раз ты туда не пошел, и оно освящено уже вначале было, ну раз оно не твое, но дьявол тебе выдаст сертификат по закону, и он тебя будет еще защищать. Твое ворованное, вы заметите, что закон защищает воров? Ну, по-крупному это заметно, да? По-мелкому незаметно. Ну, по-крупному заметно. Закон конкретно воров защищает. Вот. И ты, маленький такой воришка, на тебе за небольшое пожертвование, или вы заметили, что бумага иногда стоит больше, чем вещи, чем вот, понимаете, да, чтобы открыть дело, этот завод иногда, вот это оборудование даже стоит меньше, чем вот просто, чтобы его зарегистрировать. Представляете? Дьявол он берет, не стесняясь. Целая вот эта адвокатура, вот эта вся, чья система. В общем, это, ну знаете, когда Господь приходит, суды Божьи, говорят, приходят, бумаги не помогают почему-то. Приходит человек с ружьем и говорит, а вот бумага, он говорит, а плевать мне на твою бумагу. Так что это? А, как с монстром быть, да? Как же быть с монстром? Во-первых, ты его видишь или не видишь? Если ты его видишь, это уже хорошо. Это уже хорошо, это ты, ну, не безнадежен, потому что это значит любовь на пороге где-то вот так вот, что-то можно. И смотрите, я хочу сразу определиться, любовь это не вот такое, ой, люблю всем разумением, всем сердцем, всем вот это, все, это есть мадхуриваса. Когда я люблю всем, всеми своими органами чувств, всем разумом, всем, все, я об этом только и думаю, я об этом только и говорю, когда любовь. Знаете, есть такое-то выражение, тип собеседника. Если человек, вот двое разговаривают, и собеседник говорит о каких-то там третьих лицах, это сплетник. Если человек говорит о себе, это зануда. А если человек говорит о... Нет, у того, кто напротив него сидит, это приятный собеседник. Знаете, приятный собеседник. Так вот так, вот это любовь. Ну, даже, и смотрите, любовь, она в дружбе. Это не обязательно муж и жена, понимаете? А это мать и ребенок, это тоже ж любовь. Это ты кошку погладил и там ей там сострадал, там чего-то, это тоже любовь. Это любовь какой-то деятельности, мы должны вот это понимать. Любовь это Господь. И ты все, что ты делаешь с Господом, это не напрасно. Все, что ты делаешь без любви, напрасно. Как бы правила и предписания не говорили, что это очень здорово, и тебе вот надо этим вылечиться, тебе вылечит только любовь. Тебя не вылечит правила и предписания. Это миф о горьких таблетках. Который продает горькие таблетки и говорит, да, вот сначала она горькая. Да нет. Да, это горькое, но знаете, я могу ее терпеть. Она вот это. Понимаете, кто тебе ее дает? Кто тебе дает? От любимого человека ты можешь вытерпеть все. Вот когда Шрила Прабхупада, он дал очень жестокие стандарты с точки зрения современного человека своим ученикам. Но сначала он сделал так, что они в него влюбились. И он сказал, вот теперь вот это надо делать. И они говорят, ну да. Любовь – это дополнительный источник силы. Ты можешь горы свернуть и себя уж немножко ущемить легко сможешь. Вот. Личность или человек, который не согласен на меньшее, это человек высочайших стандартов, и менять их не собирается. У него есть стандарты. И его стандарты выше вот этих вот правил предписаний. Выше. Почему? Потому что те рамки его даже не интересуют. Даже не интересует. У него более высокие рамки, он еще жестче ведет. Вот со стороны может показаться. И вот я хочу прочитать, где говорится, что если Господь тебе что-то дает, а Он дает боль иногда, понимаете, Он дает боль, то Он ее вот. Блажен человек, которого вразумляет Бог. И потому наказание вседержителя не отвергай. Это любовь. Если тебе кто-то приходит и вот так вот. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, а потом его рука врачует. И поэтому не надо заниматься мазохизмом. Когда мне просто больно, и я думаю, потом мне будет хорошо. Не будет тебе хорошо. Ты сам это делаешь. Сам это делаешь ради другого. Вот как раз ради другого. Но у тебя должно быть, ради кого ты это делаешь. Ты считаешься мертвым, если ты ради кого-то что-то ты не делаешь. Ты никого не любишь. Это не обязательно человек противоположного пола такого же возраста. Нет. Ради чего-то. То, что Бог должен, вот так Бог присутствует в твоей жизни. И Он присутствует тебе во всех расах, и во всех отношениях, во всех, я не знаю, и в торговле, и в стройке, и во всех вот действиях. Если Он присутствует, значит, у тебя будет вот постепенно будет все. Постепенно будет отваливаться вот это механическое, бесполезное. Просто ты поддерживаешь вот это на весу, оно никуда не идет. Никуда, это просто рамка, рамки закона какие-то, рамки закона. И постепенно они будут отваливаться, отваливаться, и никто возражать не будет. Но это ты будешь, это ты не сам делаешь, а это ты делаешь под его руководством. То есть это не самостоятельность вовсе, не думайте.
А с невидимыми монстрами?
Монстр бывает видимый, бывает... Знаете, есть фильм какой-то, я не знаю, как его, как он... В общем, там... В общем, какая-то фантастика, какие-то монстры, какие-то инопланетяне, какая-то не наша планета, и там были монстры, вот ходят люди, и с этими монстрами трудно бороться, но один человек был, он невидимый для них. Невидимый. Он подходит, они его не видят, он их раз-раз порубал и дальше. Невидимка. Невидимка. Нет, человек, да. И вот его там пускают. Вот. И суть фильма такая, ну, эзотерическая, как бы, смысл, который на самом деле имеет место быть. В принципе, любая фантастика, любая сказка, она не на ровном месте возникает. Вы заметили, что собака лает, если ты боишься? Да? Был такой эксперимент, где были овчарки, причем они не так, что они такие в семье там, с хозяином там, спали, а просто они в вольере содержались и были, ну, всю жизнь обречены бегать по проволоке там. Ну и охранять там вот это что-то. Вот. Да, они другого не знали, и поэтому, возможно, они были счастливы, да? Мы же счастливы, несчастливы в результате сравнения, а не потому, что вот, ну, привык так, думаешь, больше ничего нет. И поэтому я же говорю, я не согласен на меньше, но тогда эта мысль появляется, когда я почувствовал этот вкус. И вот поэтому считается, что задача преданных или верующих нести с собой этот вкус. А ты вообще-то счастлив? У тебя есть этот вкус? Или ты мрачность с собой несешь? Что это вкусно, что ли? Кого ты, как ты купишь это? Как ты это продашь? Какой же ты этот менеджер, да, Божий? Вот, нет. Так вот этот... И вот эти... И пришел один, как это, дрессировщик, или как его называют, я не знаю правильно... Ну, инструктор, который говорит, ваши собаки ни на что не годны, они из них я сейчас вот вынесу все, и они и даже не тяпнут. Они говорят, да ну не, они такие свирепые, к ним просто так не подойдешь, они только вот этого знают. И этот зашел, и там было их штук 12, представляете? Это же могли вообще ничего не оставить от человека. И он зашел, и только две на него гавкнули, и он так на них посмотрел, что-то рукой сделал, они так раз и ушли. Они говорят, да что вы? Он говорит, я их не боюсь. Вы представляете, во-первых, это говорит о том, что человеческий разум – это не просто разум. Это Божий человек, понимаете, дрессировщик – это Божий человек. Вот. Божий человек, обычного человека порвали бы. Он сказал, я их просто не боюсь. И собака, она как бы Ее уровень другой, и по сравнению с человеком, да, все-таки по образу и подобию. То есть, если человек не боится, но как победить страх? А вот этот вот человек, когда он там обучал или как-то, я не помню, не рассказывал, я даже сам не видел, сказали, что, ну, понимаете, страх, он только в будущем, настоящего страха нет вообще. Все наше рабство построено исключительно на обмане. Если ты этого не сделаешь, исключительно на обмане. Этого ничего нет. То, что нам говорят, что это будет, этого просто нету. И мы совершаем, вот когда вот надо сейчас конкретно сделать дело, ну, тебе некогда бояться, ты что-то делаешь, да? Вот даже вот цунами идешь, ты куда-то бежишь, а вот когда говорит, о, цунами сейчас будет, и ты не знаешь, куда деваться. То есть мы боимся будущего. Страх находится в будущем, он не находится в настоящем. И если ты находишься в настоящем, а в настоящем можно находиться в любви, ты ни о чем не беспокоишься, это так интересно. Так интересно. Ты не думаешь о будущем, потому что ты в вечности. Вот. И вот этот человек, он находился, а вот эти вот, как эти, чудовища, которые там были, да, монстры, они, это я к тому монстру говорю, на вопрос, они его не видели просто. И вот если ты не боишься, то ты с этим монстром расправишься. Потому что этот монстр обещает, я ж у тебя тут живу, и без меня ты дальше, дорогой, не проживешь. Больше он того говорит, что монстр говорит, я это и есть ты. Он говорит, это я такой, это ты такой, а это не ты такой, это монстр.
Да, но почему я задал этот вопрос, то, что вы сказали, когда ты видишь своего монстра, то все окей, а когда вот ты не различаешь, это твое, как бы не признаешься. Вот.
Нет, когда ты не различаешь, и бесполезно говорить, да. Потому что ты, этот монстр говорит, что я это вот, ты и есть, да, да, ну тут не надо говорить. Не надо говорить, это надо, ну, не слушай, значит, развернитесь, идите дальше там. К этому человеку придет война и выдавит с него этого монстра, потому что он, ну, он в этой маске, он сросся с ним. А если человек понимает, что это не он, это значит, это уже полдела. Второе полдела нужно сделать. Страх. Понимаете? Страх. Что такое любовь? Любовь – это выйти за рамки. И любовь стучится каждый... Ну, мы... Любовь стучится нам в гроб, в который мы себя вот это за это... Знаете, считается, человек, который живет в зоне комфорта и правильный, он просто лежит в гробу. Если он лежит в удобном гробу по размеру, считается в гуне благости. Если гроб неудобный, так крючишься, это значит... страсть или невежество. А вопрос в том, чтобы выйти из него и просто ходить нормально. Вот. И туда Господь стучится. Алло! Вот. Он стучится в конкретном месте, где он должен разломаться. То есть какое действие ты должен совершить? Я не выбираю, какое действие. И вот там я могу это как-то проявиться. Если я уже понимаю, что, ну, что как-то вот неудобно, ну страх мешает. Страх мешает. Каждое правило охраняет мою какую-то вот привязанность. Это мне, вот, комфорт. Вот этот гроб, это зона комфорта. Любовь о нас не думает. И вот ради другого я могу это сделать. И Господь мне показывает. Понимаете, я не могу даже знать, что я могу полюбить. Мне уже отведено. Вот этот человек, вот эти дети, вот эта работа, вот эта революция... Или вот это какая-то антиреволюция. Мне уже выделена моя доля. И Господь ее просто указывает. Но мне говорят, что революцией сейчас заниматься невыгодно. Вот, вот и все. Хлоп, и тут доска забита наглухо. И вот это вот. И дьявол меня заколачивает в это дело. Чтобы Бог ко мне не добрался. Но он только с моего согласия это делает. С моего...
Мы соглашаемся, да.
Мы соглашаемся. Почему ты не идешь дальше? А мне нормально. Вот только по этой причине мы ее делаем. Мне просто нормально. А вот когда я не согласен с этим, о, Господь говорит, он тук-тук-тук, пошли сюда. С этим не согласен. Пока я согласен, Господь даже стучаться не будет. И не надо этих людей уговаривать выходить. Но они согласны пока. Вот когда он начинает бунтовать, он сам тебе придет, спросит, а что делать? Ответил или нет я на монстр? Не ответил. Что же с монстром делать?
Давайте так понимаем. Ну, есть реакция, допустим. Ну, пусть мужчина, это не гневливость,
да? Да.
Разозлился, неважно, на коллегу, на соседа. Раз это происходит, два это происходит. Я понимаю, что я был неправ. Как оно проходит? Я могу так и вот...
Хорошо, зайдем.
Я не прав, а ситуация не поменяется.
Я понял. Давайте, давай.
Там еще очень сложно соседа. И так будет продолжаться. А я понял, что я не прав, он меломан, он должен слушать музыку. Ну, мне не нравится. Из него выходит мусор, я слово тоже. Ну, это неправда, это я так моделирую. И уже дырка. А он все равно продолжает. Нет, просто та житейская ситуация была не со мной, а с соседями, я просто ее включаю. И вот постоянно меня это раздражает. Этот мусор выходит, я злой, естественно, достается домашний. Я потом каюсь, но на следующий день опять, ну, не на следующий день, через неделю. Первая половина понятна. Сам себя, допустим. Но оно продолжается. А где зацепка?
Хорошо, тогда мы съезжаем на уровень ниже. То, что я говорил сейчас, я же говорил для людей, извиняюсь, с нормальной ориентацией. Вот. Мы... Понимаете? Мы все немножко, мы не сомневаемся, все же ненормальные,
да.
Потому что мы немножко ненормальной ориентации. И вот там, где мы ненормальной ориентации, то есть моя ненависть настолько ненависть, где я с ненормальной ориентацией, потому что я ненормально ориентирован, нормальная ориентация на мое. На мое. И это даст плод. В гомосексуализме нет плодов. Если я ориентирован не на свое, там не будет плодов. Если они будут, не дай бог, их быстро уничтожает, я буду... Опять рвать сердце. Нормальный результат. И начинается она вот с этого. С этого. Наша кровь заражена почти у всех. Почему? Потому что все ищут любви, все ищут хорошей работы, не могут найти. Почему? Вас заразили давно уже. Это надо признать. А не то, что... И поэтому я сейчас спускаюсь на уровень ниже. На уровень ниже. Уровень нелюбви. Потому что, знаете, есть быстрый путь и медленный путь. Быстрый путь решает все проблемы сразу и оптом. Сразу оптом. Вот я прочитал вот в этой, вот я в этом, в романе, где вот этот мой роман, сейчас я прочитаю. Вот это я вам показываю еще раз. Это не священное писание. Это не священное писание. Но некоторые вещи в нем, как из священного писания, просто любовный роман. Вот сейчас я зачитаю. Да их тут Беатрис Смол, да их тут полно. Какая разница? Просто смотрите. Эти люди, они вот это пишут, эти вещи, есть такие фильмы, но эти люди, которые переживали любовь, они переживали. Я вот тут выписал. Ты решила все мои проблемы, те, которые я знал за собой, те, которые думал, что решил, тех, которых... о которых не догадывался, от самых возвышенных до самых примитивных, и решила изящно, нежно, совершенно, ты моя свобода, ты моя обожаемая зависимость. Чем вам не баджин? Но это, понимаете, но если у меня нет такой решалки, тогда мы решаем этот вопрос в розницу. Вот это оптом. Это опт предлагает Господь. Сам ты можешь решать в розницу. Тебе вот здесь дай, ты решал эту проблему. И ты думаешь, у тебя исчезла проблема, у тебя появится, ну, пускай не сосед, который гоняет музыку, которая тебе не нравится, а что-то другое. Ты решишь другое, появится третье, и так будет бесконечно. Если ты решишь все эти на плотном плане проблем, тонкий план, потом еще более тонкий, и ты никогда их не решишь. А чем тоньше план проблемы, тем хуже его решать. Гораздо проще договориться с соседями, которые не вовремя включают музыку, чем на тонком плане я там с ума просто могу сойти. И я никогда их не решу, потому что дьяволу это такая Он умен. Он умен. Он знает, мне не за что зацепить. На плотном плане, я сейчас, что сейчас скажу, оно решит. Но потом просто другие грабли будут. Как это делать? Я это уже говорил. Надо подумать. Это тоже опять без Бога это не делается. Даже это без Бога не делается. То есть Господь, вот эти все шастры, вот эти все правила, это тоже от Господа, но они даются для чего? Для того, чтобы, ну хочешь ты жить без меня, ну вот выполняй эти правила, будешь нормально, не будет сильно больно. Если я увидел в соседе вот это вот, мне надо увидеть то же самое в себе, но на более тонком плане. То же самое в себе. Нет, достаточно увидеть и ликвидировать. У меня однажды было вот что. Вот я...
В соседе что увидеть было?
То, что в соседе надо увидеть, я это уже вижу. Он просто хамит, да?
Он был 12 часов ночи, увидеть человек уже такой же?
Да. Только в чем-то другом. Да-да, смотрите, я сейчас объясню. Я сейчас на примере объясню. Да, это невероятно, но это так. Одна женщина, которая лечила всех подряд направо и налево, у нее такие проблемы, которые, говорит, я удивляюсь, я соблюдаю все заповеди, и у меня такие проблемы, болячки, я не могу с ними, ну, что-то с ними сделать. А я говорю, эта женщина, вы очень сильная, ваша мысль очень сильна. Вы только подумали о ком-то, там это уже совершается, потому что чем много знания, тем больше силы. Ответственность. Я только подумал, Пифагор однажды подумал об ученике плохо, и тот пошел и повесился. И Пифагор потом, да, об этом вот это, потому что, а если какой-то, знаете, бездельник просто подумает и придет еще и расскажет, ты скажешь, улыбнешься и все. Потому что чем ответственнее человек, чем он больше соблюдает вот этих вот вещей, по шастрам, тем он сильнее просто. Он просто сильнее. И поэтому, кому много дано, того много спросится. Кому много, смотрите. И поэтому, ну, как вам сказать, вот смотрите, вот представьте, вот эта планка, да, вот эта планка, вот, весы, только вот не вот так вот весы посередине, ну, вот так вот представьте, вот так вот, только не посередине, а вот тут вот, вот оно. И вот тут можно 5 кило положить на этой стороне, тут рычаг маленький. А тут можно 1 грамм, и они уравновесятся за счет рычага. Вот человек, который исполняет дхарму, у него менталитет, он знает много правил. О, много правил. И он чуть подумал, и сила, рычаг добавляет силу. А вот человек ничего не знает, он вообще, вот ребенок, да, ребенок. Ребенок – это точка безответственности. Он что бы там ни сделал, его все прощают, он в этой точке. У него ответственности нету, потому что деяние, наказание – это… Что ты сделал, умножается, а ты, ну, узнал это или нет, да? Или ты рецидивист уже это 10-й раз делаешь. И вот этому человеку, вот он, этот просто подумал о человеке плохо, и того болезнь съела. Или он под КамАЗ попал. А другому человеку, чтобы сделать такое же самое, ему надо взять топор, побегать за этим человеком, порубать ему руки, ноги так, да, и вот так вот. И вот это действие вот этого примитивного неандертальца, всем видно, его можно посадить в тюрьму, а вот этого умного человека, что он просто плохо подумал, оно ж никаким судом не предусмотрено, но есть закон кармы, который воздает за содеянное. И этого человека раз и парализовало. И он говорит, а за что? С мыслями надо уже аккуратнее быть, потому что ты очень умен. И вот. Вот этот человек, вот смотрите, как у меня было. Вот я очень умный, я там бригадир на 2-м Запорожье, я еще там лекцию уже начал тогда читать. А вот приходили просто, чтобы отработать статью. И один человек пришел и там украл. Он украл немножечко там, пару шпал. Я его застукал за этим. Я подумал, значит, я что-то украл. Я думал, что же я украл. Я наоборот свое время, и я вспомнил, я в рабочее время задержался и порешал свои дела. Я украл, ну, 25 минут рабочего времени. Я порешал свои шкурные, хотя все это делали. И тут же мои подчиненные стали красть. Рыба гниет с головы. Я сказал, ты не виноват. Я себя осудил, он раскаялся, он притащил эти две шпалы и все такое. Понимаете? Сразу же. Еще механизм. Сейчас еще раз механизм. Еще второй случай. Второй случай. Я когда начал относиться к работе добросовестно, и когда даже и уходил, они работали, как будто там я вот этот вот, знаете как, всевидящий око за ними подсматривал. Они от своей дхармы, от своей работы не могли. Они пришли и говорят, ты что, загипнотизировал эти ломики, лопаты, мы работаем как это. Они говорят, сейчас он уйдет, и мы тут это, ну, побездельничаем, да. И не получилось, потому что все зависит от первого лица. Другой момент. Если я вижу, вот этот негодяй, вот такая 5 кило тут зла мне сделал, я нахожу у себя это зло, где оно миллиметровое в мыслях, уничтожаю, раскаиваюсь, это никому не видно. Но тут же с него там, если я половину, полграмма уберу, с него 2,5 кило слетает. Я смотрю, его поведение меняется. Но по отношению только ко мне, правда. Сразу же. Я у себя это нахожу, потому что люди ответственные, они, у них это то же самое зло, но оно такое тонкое, что его надо найти. Потому что самолеты сталкиваются на одной высоте. Зло, оно вот, зло это по факту. А что ты на гора выдаешь? Один вот такой он примитивный, ему надо руками что-то такое нашуметь, а другой просто подумал, он на другом уровне, но зло такое же выдал. Он просто кнопку нажал, и там вывалило что-то такое на него. А у этого кнопки нет, он берет лопату, кидает очень долго. Понимаете, да? Вот надо найти это в себе. Надо найти это в себе. Потому что, ну, я хочу сказать, это для того, чтобы потренироваться и понять, что виноват я вокруг зеркала, и поскольку я влюблен в самого себя до смерти, Это значит, потому что если я не люблю Бога, любить Бога это значит любить всех. Потому что Бог проявляется во всех. А люблю себя, вокруг меня Господь говорит, ну ты не хочешь меня любить, вокруг зеркала. И на кого я не гляну, я вижу свой недостаток. Потому что все, что без любви, недостаток. Это все не очень уместно. Вот. И тогда я борюсь с этими недостатками, я их просто множу и все такое. Ну, попрактиковаться можно, это интересно. Это интересно. В конце концов, это тоже приводит к любви. Это длинный путь. Длинный путь. И, в принципе, он для того, чтобы отказаться от него. Но не отказывайтесь, если он работает. Понимаете? Есть такие крайности, что вот, ой, надо, чтобы человек переосознал, все, он в коме лежит, его надо спасать, да? И мне сейчас не до сознания, ничего, мне надо потренироваться в этом. Более того, что я говорю, Господи, а где же у меня-то вот это все? И он именно подскажет. Я налаживаю отношения с Господом в этот момент. То есть это нормально. Ну так вот с этими монстрами бороться. У меня маленький такой монстрик, а я вижу большого. Вот и все. Ну это, я про это не хотел. Потому что это, я сегодня для людей с нормальной ориентацией.
А можно еще один? Это его полюбить.
Ну, понятно, полюбить. Если полюбишь, нет вообще проблем. Я тогда сразу вижу в себе, он у меня сгорает, и сосед приходит и говорит, ой, что для тебя сделать? А может тебе такую музыку поставить, а может не надо? Тогда да. Ну, я рассказывал, я не буду повторяться, как я полюбил одного соседа, и он стал своим лучшим другом. Помните, да? Да, полюбить. Но это мне стоило очень многого. Вот. Ну ладно. Так. Так.
Надо его полюбить.
Так, смотрите. Если я люблю, значит я свободен. Если я не люблю, я в рабстве. Вот что бы вы ни делали, как бы вы вот так вот не кичились, смотрите, у меня сколько всего. Но или ты вот зажат со всех сторон, у тебя ничего нет. Потому что, смотрите, рабство – это не какая-то территория, это не положение, это менталитет. Понимаете? Рабство – это менталитет. Это то, что я как думаю. Это мое мысленное состояние, как я гляжу на мир. А влюбленный человек, у него какой менталитет? Он ни к чему к этому не привязан. И его нельзя шантажировать. Значит, он свободен. Он может быть в этих рамках, но они его, они ему не трут, эти кандалы, не трут. Он в любой момент может бросить. Он не бросает, потому что нас убивает не сама, вот, не само физическое состояние, где мы находимся, как мы находимся, что делать, а мысль о невозможности покинуть это место. И вот Кришна в Бхагавад-гите говорит: ну да, вот ты свободен, ты занимаешься служением, ты там Бога любишь, все такое, там тра-та-та, но ты должен выполнять свою дхарму. И ты выполняешь свою дхарму, ты никуда не уходишь, но ты это делаешь добровольно, это совсем по-другому. Это совсем по-другому. И он говорит: я снимаю с тебя все вот эти вот. Это знаете, как на что похоже? Если я это делаю, потому что если это не сделаю, мне будет очень плохо. И как, знаете, как раньше говорили, вот пока работал, всем был нужен, да? Ушел с работы, никому не нужен. То есть меня любят, даже не любят, а скажем так, не убивают, только потому что или терпят, да, или даже как почтение оказывают, если я там очень уж преуспел, а потому что я это делаю. Но если как только я перестаю это делать, все сразу возверяются на меня и рассказывают мне, что мне делать. А если я к этому, у меня отречение, и я ничего не делаю, вот ничего даже не делаю, ни у кого претензий не будет. Понимаете? Понимаете? Я ничего не буду выполнять как бы свою дхарму, если я иду за Богом, претензий не будет. А если я еще буду это делать, ко мне относятся, как будто я делаю лишнее. Понимаете? Да простит, как там, отче наш? Да. То есть вот эта карма, причинно-следственная связь, я уже вышел за ее пределы. И я делаю не потому, что у меня есть обязанности эти, а я делаю это просто так. И люди это чувствуют, вот как та собака, которая чувствует. Я это делаю не из страха. Я не нахожусь в причинно-следственной зависимости, я не нахожусь в будущем, что если я это не сделаю, буду плохо. Я нахожусь в настоящем. И это делаю, потому что... И Господь говорит, и ты должен это делать, потому что на тебя смотрят люди. А что делает человек великий, все будут за ним легко повторять. Это понятно? Потому что за невеликим человеком никто ничего не повторяет. Должны быть примеры. Все. С этим нет проблем? Нет проблем. Хорошо. Тогда идем дальше. Идем дальше. Жизнь такая, что нас всю жизнь нормализуют. Нормализуют. Это начинается с детского сада, это начинается Я хочу прочитать несколько афоризмов, которые касаются любви и нелюбви. Нелюбви, ну, которые великие люди сказали. Не, я их выписал. Вот. По силе ненависти определяется привязанность к материи. По силе ненависти. Понимаете, есть гнев. Гнев – это действие, да, которое нужно. Гнев. Кстати, если я часто гневаюсь, это означает, что гнев – это... Гневаться могут только сильные люди, и значит, у этого человека есть призвание к этому, и значит, он должен быть как где-то контролирующим, но надо просто найти достойное применение ему. Шрила Прабхупада говорит, гнев, он должен быть использован. Он не должен быть утилизирован, и вообще подавить его в себе нельзя. Его не надо подавлять, просто я где-то его, ну где надо, я его боюсь выпустить, и он не выпускается там, где не надо. Знаете, когда котел закипел, да, крышку не удержать. И он выпускается там, где я не боюсь его выпустить. Понимаете?
Они на кто в семье выпускают вместо того, чтобы на работу?
Шрила Прабхупада говорит, что бхакти – это любовь. Состоит из четырех вещей. Это в первой Шримад-Бхагаватам он говорит. Из Господа. Вот если одна из вещей будет отсутствовать, значит, не будет любви. Это о любви говорится, одна из вещей. Из Господа, из его преданных, то есть, потому что ну, человек, ну, считается, если человек любит, он значит, он уже не один, у него есть отношения какие. Если человек отношения только с Господом, абстрактным, а вот тут вот нет, значит, ну, это подозрительно по меньшей мере. Из преданных его, из невинных, которые не понимают, но они готовы, то есть ради этого и любовь действует, чтобы побольше людей вырвать в нормальную жизнь, оживить из трупов. И последний момент, какой, как вы думаете? Из врагов. Враги будут. Враги обязательно будут. Вот на них надо направлять гнев. И Господь укажет на них и скажет, а вот этим надо вот дать по шапке. И вот это вот в религиях обычно скрывается. Но не везде.
Всех любить нельзя.
Любить надо только тех, на кого Господь укажет. Это тоже входит в твою норму, в твою дозировку, в твою вот это вот.
Может, совсем и не надо.
Может быть, и не надо, да. Может быть, как раз он будет врагом, в роли врага, скажем так, да? В этом, да. Да. Ну, значит, надо сыграть. Да. Да. Да, да. Ой, как про врагов интересно сразу стало. Категория невинных. Но это нормальные, честные люди, которые ничего про Бога не знают, они просто живут по совести, но думают, что они сами по себе такие. Потому что и рано или поздно они начнут, ну, так, знаете, чваниться вот так вот, вот на такие сякие, да надо сказать, что это, ну, это Господь. И если ты внимательно будешь по сердцу, ты даже можешь с ним заговорить. И с ним у тебя возникнет диалог даже. И вот это, и говорится, кто наставит, так сказать, на путь истины. Но наставлять надо только тех, только честных людей, которые нечестные, которые вот это петляют по жизни, к ним даже не подходи. У него нет опыта общения, то есть он его не слушает. Он, этот честный, он слушает Господа, он просто не знает, что это Господь. Ему надо это объяснить, это Господь. Это Господь, это другое существо, это не ты сам. Потому что иногда вылетают такие идеи, я думаю, ой, я придумал. Нет, откуда же ты ее знал? Она возникла из никуда. Это Господь с тобой, это Святой Дух говорит с тобой. Вот надо ему это объяснить. Вот это считается такая самая высшая миссия. И надо тщательно смотреть, кому это говорить, а кому не говорить. Написано, ни в коем случае не говори вот этим вот. Которые не... Да.
А гнев, это же не ненависть.
Гнев это чувство, которое не контролирует никто во Вселенной. Поэтому его контролирует Господь. Гнев это сам Господь. Ну, мне просто не хочется, я же десятый раз говорю. Есть гнев праведный, на который указывает Господь и говорит, вот надо этому голову оторвать. И ты это делаешь, рискуя своей репутацией и всем таким. Есть второе качество гнева, это тоже Господь. Когда тебя загнали в угол, человек становится бесстрашным, потому что терять нечего. У тебя возникает гнев, и этот гнев взрывает тебя, и с тебя слетают все маски. И ты такой, как зверина, наелся. И все видят, что ты не святой. Вот. И хорошо. И он говорит, о, вот ты это и есть. Это когда в любви этот монстр выходит, ты сам его душишь своими руками, и никакой войны вокруг. А ну, с ним надо что-то делать. Если ты этого не делаешь, внутренней войны у тебя не происходит, происходит война наружная. Тебя загоняет в угол, ты терпишь, сохраняешь их благочестие, загоняет в угол, ты уже больше не могу, маски слетает, вот этот монстр вылазит и показывает всем свое лицо. Тоже хорошо. Вот. И ты сам себя узнаешь, но это же, видите, это дорогостоящая процедура. Дорого стоит. И поэтому предлагается вот такой путь. А это уже реанимация, потому что еще чуть-чуть, и ты этой маской похоронишь себя, и все. Ну, понятно, с гневом, да? Я так не хотел за этот гнев говорить. Угу.
О чем тогда говорить? Может, у некоторых людей на место стало кое-что?
Ну, если Господь укажет, да. Я что хочу сказать. Такая тема, тема про любовь. И любовь бывает разная. Она начинается просто, когда ты понимаешь, что Господь тебе устроил вот такой подарок. Ты говоришь, ой, Господи, там спасибо. Но вот это вот апостол Павел, он дальше этого как бы, ну, не идет. Вот. И на самом деле, просто я не хочу цитировать, потому что это считается неавторитетно. Есть другие Евангелия, в которые не вошли. Потому что, а некоторые даже сожгли. А в некоторых Евангелиях написано, что про апостола Павла у него есть, знаете, у него любовь, она настоящая любовь. И там некоторые, я вот часто цитирую, например, там, «Для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не угождению плоти, а любовью служите друг другу, чем не руководство к действию». Но, его любовь правильная, понимаете? А я говорю о неправильной любви. Неправильная любовь выше. Неправильная любовь, она выше. Неправильная любовь, ненормальная любовь. У апостола правильная любовь. А что в этом плохого? Ничего там плохого нет. Но придется выйти за эту любовь, за рамки дальше, потому что там есть маленькая, тонкая, скрытая корысть. Любовь апостола Павла – это начало. Это начало. Вот я, а вот Бог Отец. А я кто? А я еще никто. А отцу надо, чтобы я был кем-то, ему доводился. Какая-то раз, какие-то взаимоотношения. И чтобы была у меня полная любовь с Господом, это написано в Мадхуре Раса, которая содержит все виды любви, все виды взаимоотношений. И практиковать их где? А он их дает вот здесь, вот на земле, с этими, муж, жена, дети, соседи, вот эти, все виды взаимоотношений. Вот он, можешь, ну, понимаете? И он указывает, кого любить, кого не любить. Хотя ты можешь, но выгода, говорит, не о любви, она говорит, что я могу иметь с этого, что я могу, и люди вот так вот сходятся по выгоде, и там начинается война, и там вот, пожалуйста, вот как вот эти вот монстры вылазят. Они тоже вылазят, но другим образом. Вот. И поэтому мы не выбираем, кого любить, нам говорят, кого любить. Это ложное, что вот ты должен всех полюбить. Да не должен ты всех полюбить. Должен. Если начнешь быть честным, сразу этот пасьянс будет немножко другой. Ну так вот. Может грустно, может нет, но я не смогу полюбить того, кому мне не положено полюбить. Понимаете? У Господа уже есть план на это. Я не могу дрессировать, вот сделать какие-то пассы, какие-то там йогические это или мантры, и вот теперь я его люблю. Нет. Нет. Когда у тебя будет Мадхурья раса, тогда у тебя может спецзадание выпасть на душу на твою, и тогда ты пойдешь, и то не всех. Иисус, что вы думаете, всех любил? Фарисеев, что он любил? А плеткой кого он гонял? Из любви, что ли? Из любви? Ну да, это. Нет, это было задание, да. Ну, а видите, оно не смотрится как. Мы думаем, любовь это всех по головке гладить. Нет, ничего подобного. Лечил тоже не всех через одного там. Вот. То есть мы не выбираем, кого любить. А нам говорят, вот что вокруг тебя, ты вокруг тебя, ты можешь все на ворону вокруг тебя. Ну и для этого есть закон. Так. О чем я? А, да, есть тонкая выгода, и поэтому есть расы. И вот дальше любви апостола Павла не идут. И не только христианство в этом не идет. Это не идет. И вот это в вайшнавизме про расы ничего не говорится. Она, ну, то есть практикуется только вот это, а про расы говорится, ну, вот они такие есть. Такие есть. А то, что каждый может их практиковать, об этом не говорится. Вот. И это регламентирует не какой-то там пастырь, а просто сам Господь просто приходит. И все. Вот. Там уже нет экономики, понимаете? Потому что вот такая, знаете, как это, такая неправильная любовь, невыгодная, не по закону любовь, она не экономична, кажется, на первый взгляд, но Господь как-то добавляет, вот там идет настоящее изобилие. А система организованная, знаете, религиозная система — это система организованного грабежа просто населения, я по-другому не называю. Вот. Дальше вот есть такой момент. Какая есть противоположность любви, скажите? Ну, чтобы нам больше понять, что такое любовь, надо понять, что такое... А? Вожделение. Вожделение. Вожделение – это грех, это ошибка. Это я не попал. Попал не в свою тарелку, и там сколько ни начинаю налаживать, оно что-то не клеится. А вот как, ну, это, ну, понимаете, это ошибка. А вот осознанное, я имею в виду, потому что любовь — это осознанное действие. Я это вижу, я это делаю. Вожделение — это неосознанное, это меня тянет просто как за ноздри, и я думаю, что это, а на самом деле я не могу противиться. Любовь — это я могу этому сказать нет даже. Любовь.
А любовь может быть.
Да. А вожделение я не могу сказать нет.
Равнодушие.
Бездействие, да?
Вожделению нельзя сказать нет. А любви можно сказать нет, если осознать?
Любви можно, да, свобода выбора, да.
А вожделение можно?
Если осознаться, бояться любви, то ты будешь это платить всю жизнь, да?
Да. Это предательство, предательство. И предательство, оно имеет отношение, знаете, как точно так же, как вера. Вера, она имеет отношение только к одному объекту, к Духу Святому. Тебе Господь сказал, а ты не поверил, что, потому что это Господь, что это будет иметь продолжение, плоды, и вообще это твое единственное будущее, а не все остальное. Ты этому не поверил, значит, у тебя нет веры. То есть ты боящийся несовершенной любви. Да? Вот. Точно так же слово предательство. Оно приложимо только к одному объекту, к Богу. Не к человеку, не к предприятию, не к религиозной конфессии. Оно только к Богу. То есть,
даже если ты отъехал человека,
то как любви, да, как интересно. Как это интересно, как это подрывает основы этого законников вот этих, да? Вот. Все, предательство. И предательству нет предела. Нет предела. В прошлой лекции я говорил там это, я говорил вот это, как это, ГМО, да? ГМО, знаете, что такое ГМО? ГМО — это нет продолжения. И вот это очень похоже. Гомо сапиенс, да? И там, как это, жечь, как я там, не помню. Да, и смотрите, и предательство всегда... Абсолютно всегда совершается в угоду закону, в угоду того, кто и совершает, это люди определенной ориентации всегда. И чем больше у тебя эта ориентация, тем больше ты выбираешь закон вместо любви. Потому что так правильно, так будет надежно. Любовь не дает гарантий, Господь не дает тебе гарантий. Ну, написано в священных писаниях, но что конкретно за то... Смотрите, предательство, оно идет на всех уровнях. Например, вот я читал эту статью, там, кто искажает книги Шрилы Прабхупады, массовые убийцы, например. Да. Вот. И, знаете, вот в Казахстане Бхакти Бринда Говинда Махарадж, хороший Махарадж. Он был друг Нараяна Махараджа. Кстати, я сегодня читал, я еще раз почитаю. Это Нараяна Махарадж, которого почему-то, который превозносит Шрилу Прабхупаду, и он друг, и все. Но однажды сверху сказали, а не хороший он Махарадж. И Бхакти Бринда Говинда Махарадж публично сжег книги вот этого Махараджа, своего друга. Предательство — нет границ. Понимаете? Нет границ. Сверху сказали, да, это святой человек, пожалуйста, вот. Вот что он пишет о Прабхупаде. Шрила Бхактисиддханта Нараяна Махарадж, который объявлен нехорошим человеком. Вот что он пишет. Сейчас я думаю, как мне повезло, что я мог общаться с ним и лично служить ему. Речь идет о Шриле Прабхупаде. Любовь, понимаете, между ними. Мы настолько полюбили друг друга, что у меня не хватает слов, чтобы выразить свои чувства к нему. Он писал мне, что ощутил любовь ко мне в первую же нашу встречу. Он отметил в том письме, что наши с ним отношения полностью духовны, и что он чувствует ко мне такую же любовь и доверие, как проявил к нему Шрила Бхактисиддханта Прабхупада с их первой встречи. Вот. Предательству нет границ, и поэтому вот это противоположная любви вещь, и оно касается только любви. Но это действие осознанное, и оно всегда в угоду правилам и предписаниям. Правила предписания мы должны понимать, к чему они. Они должны прилагаться только, если человек решил устроиться здесь нормально. Он не хочет ничего Бога, просто нормально. Просто нормально. Просто это зона комфорта. Чтобы у него было нормально. Нормально — это зона комфорта, где он будет жить до конца жизни и никуда дальше не будет выходить. Зона комфорта не для того, чтобы для нее выходили. Кто хочет, пожалуйста. Но если эту зону накидывают на любовь, вот тут надо вот сказать нет. Чему-то мы говорим да, а чему-то мы говорим нет. Вот. Если приходит любовь, а мы говорим, а вот тут правила такие, это предательство. И мы очень хорошо чувствуем это предательство. И это называется самое-самое страшное. То есть не грех страшен, не грех там того, сего, не грех страшен, а страшное самое что? Хула на Святого Духа пишется, да? Хула на Святого Духа. Вот это была хула на Святого Духа. Да, это была хула на Святого Духа. Потому что он такую грань вообще в своих книгах. Книги сжечь. Вот. Как сжечь? Ну, святые люди, как сжечь? Ну, потому что он сказал... Знаете почему? Потому что он сказал... Да, Прабхупада, он там в тысячи раз, он меня превосходит, он преклонялся. Ну почему он сказал не в миллионы раз? Потому что, знаете, если надо построить секту, надо сделать культ. Потому что если сделать культ, и придут люди, и они отсеются, и очень скоро в этой организации станут просто такие зомби, и можно говорить вообще любое все, что хочешь, и они такие будут, и так будет организация. Но нужен культ. А если он говорит, ну, Шрила Прабхупада, да, вообще садху, святой, но других на планете даже рядом никаких нет, то тут, извините, а как культ делать тогда? То же делается с христианством. Вот Христос и все, больше нет, это культ. Как только возникает культ, можно делать фашизм сразу. И мы знаем примеры. Сразу войны обретают и так далее. Только культ. И поэтому сжечь лишнее. Лишнее. Предательство нет границ.
А если человек предал, побоявшись спуститься на дно, допустим.
Правильно. И поэтому отмывается все. Но вот эти вещи Господь не прощает. Хула на Святого Духа. Нет. Нет. Мы когда совершаем предательство, мы это чувствуем. Когда, понимаете, мы это чувствуем. И оно, знаете, и работает вот это, знаете, оправдательный такой механизм. У нас совершеннейший адвокат. И мы точно знаем, что что-то вот оно не так. И знаете, предательство по закону легко оправдывается. Легко оправдывается. Ну толку-то от этого. Вот это надо бояться. Быть в рамках не надо бояться, быть в рамках. Но использовать эти рамки... Всему есть свое. И знаете, как делается, как уничтожать? Вот то, что я о чем говорил, вот это Мадхури раса, вот что надо быть ненормальным, иначе ты просто не живешь, нормальные не живут. Эти все вещи есть, они в Писании, в любом Писании есть, их не вычеркивают, но их разводят. Знаете, столько воды, столько там, до такой консистенции, что их не видно. Больше, 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 больше шелухи, шелухи. И вот это зерно, зерно, очень важное зерно, оно уходит на 17-е место, если хорошо, что на 17-е. И просто, ну, ставят в очередь, сначала надо вот эту шелуху исполнить, тогда это может будет. Нет, это главное. Вот таким образом правила выдвигают просто вперед, вот, а любовь сзади. Вот ты выполнишь эти правила, потом, да, любовь не спрашивает эти правила. Любовь приходит, когда она захочет, когда Господь хочет, и Он знает, когда захочет. А знаете, когда Он приходит? Когда ты уже разочаровываешься, когда тебе вот это надоедает, и оно приходит. Он говорит: о, созрел клиент. И он тебя уничтожает, или ты сам уничтожаешь эти правила, когда ты вот там пепел, потому что твоего ничего нет, ты 5 копеек свои не вставляешь, и любовь все заново начинает. Он говорит: а теперь мой проект. Мой проект. А твой проект, все, что ты делаешь, оно все наворовано, оно не твое, оно не сработает. До свидания. Вот. А мы думаем, мы сейчас построим золотую клетку, любовь, заходи. Нет, она будет разрушена. Разрушена, не пригодится. Вот. Но сам ты не можешь ее рушить, Господь приходит под его, потому что надо знать, что эта клетка охраняется дьяволом, законом. И ты по полной программе получишь, только Господь тебя за ручку с нее может вытащить. Вот. Потому что не мы. Так. Поскольку стало мало времени у нас, задайте вопросы, или я это время займу, чем хочу. Задайте вопросы, чтобы все было понятно. Что непонятно, что я неправильно говорил? Про ненависть?
Не понятно.
Ну. Ненависть, я же зачитывал. Ненависть — это степень привязанности к материальному.
А, как выйти из этого? Вот человек предатель. Как он? И что, всю жизнь закончил, что?
Нет, не-не-не. Господь никогда не ставит точки, Он ставит запятую. И есть такое слово «прорабка». Человек может заново начинать свою жизнь, он может в жизни прожить, в физической жизни прожить несколько их жизней. Они будут совершенно разные. Совершенно разные.
Если он в какой-то другой момент понял и не забоялся, и не предал, он может вот этим, тем, что снять? Ну, не снять, а просто вырулить на туда. Нормальное счастливое
пребывание. Если человек уже вляпался не в свое, Господь от него все равно не уходит. Он просто говорит ему, ну.
Если,
смотрите, если человек вляпался не в свое, он находится в вожделении однозначно, но Господь сопровождает его в этом вожделении, не в любви, обратите внимание, и он говорит: ну ты это делай, но хотя бы, ну. Поменьше людям на мозоли наступает. И когда человек это делает, он выходит из этого. Это наподобие, потому что если я туда вляпался, это я не просто попал в селок, в сети дьяволов. Они из стальной проволоки, и, наверное, даже колючие, если я там рванусь вот так вот, не сюда, я не вырвусь, а только себе очень. Это надо очень аккуратно выпутывать, и Господь тебя выпутывает потихонечку. И ты это делаешь раз, и выходишь. Вот закон тут надо. Но дело в том, что знание закона тебе ничего не скажет, потому что время, место, обстоятельства надо знать, когда что применить. Поэтому с Богом закон тебе пригодится. Без Бога тебе закон не пригодится. Только запутает. Ура! Еще что? Еще что? Ну, мы должны это. Если по совести человек живет, он просто обретает разум, потому что быть ненормальным — это быть очень разумным человеком. Очень разумным. Иначе тебе. Потому что если ты просто фанатик, и ты встрял в какую-то систему, где тебе говорят: мы тебя до Бога приведем, а ни одна организованная система не приводит человека, когда до Бога, и об этом говорит Бхактисиддханта Сарасвати, вот, и тебе там на черное говорят белое, как это кто сказал, Козьма Прутков, если тебе на черные говорят белые, не верь глазам своим. Поняли, да? На черные говорят белые, люди видят, вот. Вот Арчи такая хорошая, да, Арчи плохая, да, плохая. А вы чем-то вообще думаете, у вас есть чем думать? Ну, как сказали, так вы и делаете. Вот Нараяна был хороший, да, ура, все кричат, вот он плохой, да, все. А у вас вообще мозги, как бы, в комплекте были. Вот, да, понимаете? Вот. Понимаете, культ — это страшная сила, культ — это авторитет. Да, и как говорит Бхактивинода Такур, истина, а истина — это Господь, который находится у тебя внутри, устанавливает авторитет, а не авторитет устанавливает истину. И поэтому ты должен выбирать, кому там верить, кому не верить. Ну, нет вопросов? Или буду победно завершать сейчас лекцию? Буду завершать победно, да? Ладно, я сейчас тогда... Есть вопросы?
Да.
Да-да-да.
А почему ненависть?
Не-не-не, ненависть — это... Не... Я говорил о любви и о предательстве как об осознанном выборе. Там есть выбор, там выбирай. А гнев — это мы уже не выбираем. Гнев — это уже сам Господь берет меня за шкирку и что-то делает.
Предательство — всегда страх присутствует. Предательство — страх, зацепленность за материальность.
Ну, конечно, страх присутствует, да.
Но я хочу сказать, наверное, вы никогда не предавали, а я предавала. Мы за предательство всегда страдали, Господь.
А я вам скажу, мы все тут предатели сидим, я в том числе. Так что это не надо. Это все. Иначе бы это. Все предатели, да. Предали не кого-нибудь, а Бога предали, да, во имя какого-то человека, во имя, вот. И поэтому, вот есть такие крылатые фразы, я записал.
А есть люди, как Мастер Маргарита,
трусость? Трусость, да. Ну, трусость, боязнь, да. Итак, есть маркет жизни. И на этом маркете есть здоровье, доход, еда, отношения. И мы за эти вещи продаем жизнь. И мы боимся жить без еды, без здоровья. Но почему-то мы совершенно не боимся жить без любви. Вот не боимся. Не боимся. А вот если у вас будет любовь, тогда вам будет наплевать на здоровье. И, кстати, Господь займется этими делами и поправит. А без любви мы не боимся жить. Вот без Бога не боимся мы почему-то жить. И, ну, не модно как-то вот. Да, 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 да. Вот. И надо как-то сказать, что, знаете что, я не торгую своей жизнью. Это моя жизнь. Я не продам ее ни за здоровье, ни за отношения, ни за репутацию, ни за жизнь. Это моя жизнь. Понимаете? И тогда ты хочешь Богу угодить. Ты хочешь людям угодить, ты им никогда не угодишь. А вот если ты Богу угодишь, Он сделает так, что люди будут какие-то довольны, какие-то будут обязательно недовольны. Но это уже их проблемы. Потому что они тогда идут против Бога. И поэтому не надо торговать жизнью ни за что, ни что бы там тебе там предлагали.
Ага. А если я сам тот человек, который недоволен?
Недоволен жизнью?
Определенно.
Ну.
Жизни нет, в принципе, нормально. Все. Жизнь — это я там что-то неправильно сделаю и недовольна.
Это хорошо. Это хорошо. Делать. Бойтесь быть довольными жизнью, потому что вы думаете, вы будете в любви и будете довольны? Нет, быть довольной жизнью — это нехорошее состояние. Это зона комфорта. Я попал. Не-не, это все, да. И доволен — это значит стоп-машина, дальше мы не едем, да. А как же движение вперед? Ну, если я хорошо, а зачем тогда ехать вперед? Должна быть причина какая-то. Я хочу лучше. Недовольство не обязательно. Ой, мне так плохо. Нет. Это значит что-то лучшее, что-то другое. Ну, понимаете, я сейчас хочу сразу сказать, я недоволен не своей ситуацией, а ситуацией где-то там. Я иду, я делаю, сам я налегке. Я налегке, я своего ничего не чувствую, и моего, обратите внимание, ничего нет по закону.
О, можно спросить? Да. Тема, вроде бы он не в тему, но он может быть и в тему. А вы как относитесь к депозитам?
Ну, я... Я хочу сказать, что я к ним не отношусь. Ну, я не отношусь. Это, смотрите. Любовь, она тайная, потому что ее нельзя зафиксировать. И вот когда описывают любовь Гопи, Кришны, Радхи и все такие дела, в их описании сказано, что вся природа, вот они там, они, у них там любовь, там все звери, птицы, они этому сопутствуют, так, в каком там Радха вышла там платье, ага, значит, надо вся природа под, ну, под цвет глаз или что-то такое. Все участвуют, все, кроме людей. Знаете почему? У них слишком много правил. У животных нету правил. Нету правил. Потому что животные, да, на инстинктах, но их ведет. У них нет правил, у них нет законодательства. И вот люди не участвуют в любви. Понимаете? И поэтому вы можете это природу, это можете рассказать, вот это все, но людей не надо впутывать в это дело. Понимаете? Законодательство против любви. Потому что это дьявол, а он, его задача такая, чтобы... Вот. Итак, и почему же мы никуда не идем? Любовь — это мы просто, знаете, куда-то идем. Нет конечной цели. Все это сопутствующее. Материалисты думают, вот это надо сделать, это построить. Ну, построишь дальше, надо новый проект искать. А любовь, она вот здесь, вот просто хорошо, эти дела идут, все окружающие думают, ого, ничего себе, а они на самом деле, говорит, птица, которая летит к солнцу, тень птицы, летящей к солнцу, не движется. Он на самом деле, вот, все хорошо, ничего не боится, никакие собаки не гавкают, а если гавкают, это их проблемы, они сколько раз охрипнут просто. Но дела идут, и дела хорошие, Божьи идут, они останутся, плоды останутся, и в этих делах будут помнить. Вот. Но почему же ты не движешься? А потому что тебе нормально. Вот и все. Тебе нормально. Это первая причина. А вторая причина, мы эту нормальность связываем с мнением людей. А написано, проклят человек, надеющийся на человека, а не на Бога. Ты на этих надеешься, а они знают твою задачу, твое предназначение. Ты вообще на них никто не знает. Ты сам не знаешь. На Бога надейся. А Бог есть любовь. Да. А тебе нормально, вот ты не двигаешься. У меня же все правильно. Вот мы читаем. Да тут написано, в этих шастрах написано. В шастрах не написано, как прийти к Богу. Бог, да, написано, просто слушай, он тебе скажет. И как прийти. А как прийти тебе конкретно? Не написано. Не написано. Говорится, что есть это у Ефросинии Мироточивой, по-моему, написано, что вот эти религиозные все книги, они святы, но они загораживают Бога. А вот молитва, ночная такая какая-нибудь простая молитва, вот от себя, она, потому что, знаете, есть религиоведы, а есть, как же их называют? Как-то... Да, молитвенники, боговеды, не такое слово, ну что-то такое, да. Есть, которые Бога ведают, а есть, которые ведают религию. И вот религия, она, ну, гуна благости, все, потолок. И ты, это и кончается, ну, хорошей золотой клеткой, ну, гробом, короче говоря, золотым. Так лучше, так-то, мне кажется. Потому что ты мертвый, ну. И поэтому есть тонкая причина, значит... Ты надеешься все-таки на людей, на каких-то великих, пускай, людей, на их там вот это. И ты все равно, ты будешь питаться плодами своего труда, а значит, испражнениями. И там в религии говорится, а если ты будешь питаться чужими испражнениями, Это называется бхакти. Нет, это не бхакти. Чужими. То есть, если ты кому-то вот будешь помогать, вот за ним там носить вот это все. Не-не-не-не. Ты должен руководствоваться Господом. Свежим. Ты должен быть в своем фильме первым лицом. Первым лицом. Господь так, это для каждого фильм. Да. Иначе, да, иначе это. Иначе твою киноленту Господь не захочет смотреть. А значит, она будет уничтожена. По вере вашей будет вам. Это знаете, что означает? Это означает, что у Бога нет лимита. Лимит есть у тебя. И он обусловлен твоим религиозным образованием, твоим пониманием ситуации, твоей кармой. И все. А у Бога нет лимитов. И то, что он тебе выдает, ты сразу не веришь. И нет у тебя веры. А он тебе, если это предлагает, нет у тебя веры. Вот и все. И кто этому виноват? Вот я кто я такой? Да, ты никто не такой. И чем больше ты нахватался, и чем больше ты гордишься, что у тебя есть, и чем у тебя узаконено это, и ты заручился благословениями. Вот. И ты думаешь, ты богат? Да нет, ты нищий. Ты нищий, ты вор. Вот. Нищий, которого ничего не узаконено, ничего нет, он в лучшем положении находится. Потому что ему легче от этого оторваться. Легче. Ему легче поверить. И тогда Господь иногда, Иова, он его вообще сделал нищим и сказал, а теперь мой проект. И дал все в два раза больше. В этой же самой жизни. А его там опозорили по полной программе. Всю репутацию потерял.
Но он же не проклинал.
А? Вы читали внимательно? Ну, жаловался. Жаловался. Знаете, я хочу сказать, что такое ненормальность. Наверное, и на этом закончу. На этом закончу. Ненормальность – это непохожесть. Непохожесть. Нормальность – это похожесть. Да, вот есть такой закон, а закон – это что? Часто повторяющая ситуация, раз ее и зафиксировали. И вот дьявол, он делает похожих личностей, то есть он обезличивает наоборот. Ну, он выдает маски. Маски, которые мне, конечно, жмет. Я чувствую, что я не совсем такой. Вот. А непохожесть, она вот в организме человека нет ни одной одинаковой клетки. Нет ни одной одинаковой снежинки. И незаменимых людей нету. Кричат наши правители, в том числе и религиозные. Да. А знаете, взаимозаменяемые вещи, это значит, это не Божьи вещи. Потому что в Божьих изготовлениях, ну, проектах, никто никого заменить не может. Мое ухо не может заменить мне почку, например. Вот не будет она работать, мое ухо, а почку поставить вместо уха. Оно не будет слышать. То есть, если я стану ненормальным, это означает, я буду выполнять какую-то Божью функцию. Не сумасшедшим, а ненормальным. Ненормальным. Если я выйду за какие-то рамки, я должен буду... я буду нормальным, но из меня что-то такое высовывается, такое, что, говорят, ну, и меня терпят. И это талант, кстати. Это талант. Я выполняю какую-то функцию вот в этом большом организме. То есть я принят в Божий проект. И я живой. А если я нормальный, я никакой функции здесь не выполняю. И кино не состоится. Понимаете? Что такое ненормальность? Ненормальность – это и есть Божья норма. Ненормальность – это просто другое. А если я кого-то скопировал, вот уже и попал. Ты выпадаешь из проекта. Не надо никого копировать. И всегда надо претендовать на первую роль. А меня это не устраивает. А я на это не согласен. Не согласен на вторые роли. Тем более в массовке. А некоторые, ой, хорошо, что в массовку хоть приняли, да? А некоторых вообще не берут. Почему? Это знаете, это уже деградировать дальше некуда. Это результат желания быть нормально, 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 потом рамки жмут, и вообще из рамок куда-то выпасть. И вот это сумасшедшее. И быть нормальным – это сумасшествие. Это сумасшествие, добровольное сумасшествие, правильное. И мы образование получаем, как стать этими сумасшедшими. Это безумие, это безумие. Мудрость мира сего – безумие перед Богом. И поэтому надо стать нормальными перед Богом и безумными перед этим миром. Но это безумие надо будет скрывать. Для чего? Потому что Господь говорит, потому что они будут завидовать, все остальные. Безумие надо скрывать. Вот. А то, ах, я вот такой ненормальный. Не, это точно тогда ненормальный. Да. Вот. Ну все. Короче, лекция называлась «На меньшее не согласен». Да, не согласен на меньшее. Не соглашайтесь на меньшее. Не соглашайтесь, да, все.